говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, братья и сестры, наши уважаемые слушатели, я с огромной радостью приветствую Леонида Петровича Решетникова, нашего дорогого гостя и постоянного генерала-лейтенанта службы внешней разведки, кандидата исторических наук, президента некоммерческого благотворительного фонда «Наследие». И сегодня я пригласил Леонида Петровича, он любезно ответил на наше приглашение, с тем, чтобы поразмышлять и поговорить об Украине, о ситуации, которая сложилась вокруг самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Мы так легко это все говорим, прошло уже 7 лет с тех пор, как все это случилось. Леонид Петрович, может быть, мы сделаем маленький экскурс в это время, чтобы напомнить слушателям, что, собственно, произошло тогда в 2014 году?
В 2014 году произошел государственный переворот в Киеве, на Украине. К власти пришли такие, можно сказать, прямо националистические прозападные силы насильственным путем, своего рода революция. И значительная часть территории и населения Украины не готова была принять эту революцию, эту власть. И началось сопротивление, особенно на востоке Украины. В результате этого сопротивления, практически переросшее даже в гражданское противостояние и на последнем этапе в войну, вот значительная часть Луганской и Донецкой области – они провозгласили независимость от Киева, неготовность включаться в этот процесс такой, я бы сказал, радикальной украинизации всего и вся и радикального подчинения Западу. Да. Было сопротивление в Одессе, и в Харькове, но вот кто выдержал, это выдержал Донецк, выдержал Луганск и значительная часть территории этих областей. И вот с этого времени они официально называются самопровозглашенные, хотя в этом названии есть элемент такой довольно смешной, даже шизофренический. А какое государство? Каждое государство, получая независимость, добиваясь независимости, самопровозглашает независимым государством. Да, эта формулировка, конечно, смешная, и никто не должен был провозглашать вместо них. А что мы ждали, кто провозгласит? Вот они себя провозгласили независимыми, развиваются сейчас в тесном сотрудничестве с Россией. За последние 7 лет количество получивших российское гражданство на этой территории уже перевалило далеко за половину, за 50%. Недавно президент Путин подписал указ о создание лучших условий для гуманитарной помощи этим республикам. Практически открываются границы для того предпринимательства и бизнеса, который там работает, и какие-то товары, особенно сельскохозяйственного значения, они стали появляться на нашем рынке. Идет, в общем-то, такая линия на сотрудничество с Россией. В то же время это вызывает страшную ненависть, раздражение как в Киеве у властей, которые практически, можно сказать, занимаются радикализацией всей жизни, пропаганды, политики, часто граничащей с фашизацией. В каком смысле? В смысле дикого национализма, который там пытается развивать сверху сама киевская власть во главе с комедийным артистом Зеленским и Запад, прежде всего Соединенные Штаты Америки и НАТО, которые считают, что Украина – это хороший плацдарм, очень хороший плацдарм для вот политики окружения России, оказания давления на Россию по всем вопросам. Это воспринимается, эта территория, не как по-другому, только как рычаг воздействия на Россию. То есть наивные мысли украинских граждан, которые в свое время голосовали за вхождение в ЕС, там, за Запад, и кричали «Ура! Да здравствуют Соединенные Штаты!», совершенно никак не интересует США и западные страны. Интересует только с точки зрения противостояния с Россией. Больше ничего. Ни там развитие экономики, все это сказки и несерьезные размышления. там, развитие украинской культуры. Ну, в общем, все это не имеет никакого значения. Одно значение, чтобы режим держался и через этот режим оказывать давление на Россию.
Даже чаемое членство в НАТО, которое, да, о котором все эти 7 лет, да, говорили. Да. Где оно?
Пока его нету, да. А без членства в НАТО, пожалуйста, вам что-то нужно, мы вам поставим оружие, мы вам поставим советников, которые будут не просто советовать в кабинетах, а помогать проводить операции специальные, помогать грабить вашу страну.
С другой стороны, мы сейчас слышим упреки действовавшему тогда президенту Виктору Януковичу, что вот эта вот мягкая сила, или, скажем так, мягкое полное бессилие политического руководства на тот момент, оно сыграло роковую для страны все-таки роль, потому что, ну, примени он какие-то более жесткие меры, может быть, удалось бы спасти страну. Нет условного наклонения в истории, как вы считаете, Леонид Петрович, на тот момент?
Вы знаете, я сам, как бывший харьковчанин, правда, давно уехавший, но я хочу сказать, что, ну, кто такие украинцы, особенно на левом берегу Днепра, да и в центре, и на юге, ну, за исключением Галиции, это русские люди, это просто русские люди, мы так себя ощущали, когда я жил, хотя уже тогда, в советское время, проводилась политика украинизации. Особенно при Шелесте, таком был руководитель Компартии Украины, вот. Мы русские люди и хотим оставаться русскими людьми, но как каждый русский человек не может жить в каком-то государстве и проявлять самоотверженность, целеустремленность без духовной идеи. Слабость Януковича была и всей этой системы постсоветской, что просто забрали идею. Идеи не стало. А какая идея? Выживай. Сможешь выжить? Хорошо, не сможешь, твое дело. Но выживая, это тоже как маленькая подидейка, неплохо. Человек должен стремиться сам что-то сделать. Но лишили идеи. У тех, кто шел за Януковичем, идеи не было. А у них была сумасшедшая, шизофреническая идея. Украина превыше всего, нация превыше всего. Чисто нацистская идея. Чисто нацистская идея. С этой, есть, появляется идея, появляются ее сторонники, люди концентрируются, создается сообщество, которое готово биться за эту идею.
Ну, уж молодежь особенно.
Молодежь особенно, молодежи давай идею, обязательно давай идею. Вот они и победили, поэтому остановить их было очень трудно, силой, но на какое-то время можно было, но опять бы это вылезло. Понимаете, это очень опасная штука, когда страна лишена национальной идеи. Да? Вот Россия всегда, Московское царство, это Святая Русь была идея. Да? Петр, который переделал Россию под светское государство, у него светская идея была, великая, мощная, непобедимая, признаваемая всеми за великую Россию. Это тоже идея, да? Хотя она бездуховная, но тоже идея. Да? В советское время была, я считаю, квази-идея, но все равно какая-то идея, которая смогла часть населения объединить вокруг себя. А тут что? Вот и Янукович, и когда нет идеи, и правитель-то такой же. Ни то, ни сё, ни два, ни полтора, ни рыба, ни мясо. Вот, вот и вся причина.
Какое-то время мы все всё-таки чаяли единого союзного государства, и вот это вот СНГ какое-то аморфное существовало вроде бы даже в договорах, но этого не произошло, во всяком случае, на тот момент. Наверное, у нас тоже есть какие-то определенные просчеты, в том числе и в дипломатии, ведь Черномырдин долгое время находился там послом, и он не мог не видеть того, что происходит.
Ну, сразу хочу сказать, что та же ошибка, та же слабость, особенно 90-е годы, отсутствие идеи. Мы украинцам ничего не предлагали. Ну, давайте вы будете отдельные, но будем мы поддерживать хорошие отношения. Так? Ну, кто пойдет? А им говорят западники, а давайте мы вам вот это дадим, Россия вам этого не даст. То есть мы тоже были безыдейные, абсолютно безыдейные. Да, и до сих пор очень слабо действует это, если мы не выдвинем идею, что мы единый народ, что мы русские, что русский народ – это создатель великой империи, потом великого государства, что это государство вот благодаря нашей идее, идее служения Богу и Отечеству, вот тогда это будет большая помощь.
Но об этом должны говорить совсем другие люди.
Совсем другие. Об этом должны говорить политики. А так, давайте жить дружно, давайте дружить. А что, ради чего дружить? Ради чего, ну, когда Богдан Хмельницкий объявил, что мы воссоединяемся с нашими братьями, русским народом, мы сами русские и воссоединяемся с русскими, он же понимал, что Московское царство – это государство, которое создается как модель служения Богу и вере православной. Это вот наши люди многие не понимают. Тексты были такие, люди говорили об этом. Они были совершенно другие люди, они все были верующие люди.
Земное воплощение Небесного Царства.
Да, конечно. И это сподвигло не только там какие-то, как сейчас пишут светские историки-атеисты, там Богдан выбирал, где лучше, где мягче, да он бы и не присоединился бы, опять бы сбежал бы. Нет, он тоже был идейный, как верующий человек, как церковный человек, как исповедующий, причащающийся, он был сторонником этого, эта идея в нем жила, поэтому они воссоединились. Поэтому сейчас, если мы хотим, чтобы у нас сложилось нормальное государство, где русский народ является государственно образующим народом, мы должны говорить этим языком. С белорусами, с украинцами. Русские украинцы, вот как есть такой термин. Очень хороший термин, да, они русские, но живут на окраине, на Украине. Вот. А сейчас ситуация очень сложная и тяжелая.
Ситуация не просто сложная и тяжелая, она отчасти тупиковая. Многие политологи говорят о том, что мы тоже исчерпали вот какой-то заряд этот идейный. И вы тоже неоднократно это отмечали в своих выступлениях, Леонид Петрович. Мы бьемся в этих тенетах вот нашей невоплотившейся, но такой чаемой когда-то идеи Царства Божия на земле. Это был коммунизм, социализм и так далее, как мы его называли. Все-таки мы шли к какой-то вот такой светлой будущности, которая вдруг оказалась неосуществимой. И мы сейчас как у разбитого корыта. И то не сделали, и в перспективе у нас ничего нет. А идеологии, кроме коммунистической и социалистической, мы не построили. Я о лидерах. Ведь вот эти вот наши все разговоры, они упираются в конкретных лиц. Когда мы недавно тут беседовали в студии, кто-то сказал, кто должен объединить Россию, это должен быть человек, совершенно не связанный, скажем так, с прошлым нашим историческим бэкграундом, если можно так выразиться. А где взять такого человека сегодня?
Человек должен быть духовно связан с Россией до 17-го года, безусловно. России, которая подымала, у которой была духовная цель. Мы говорили о Константинополе не потому, что мы хотели иметь просто выход Черного моря. Нет, для нас это был Третий Рим. У нас же была идея духовная, на этой духовной идее империя возродилась, не возродилась, построилась и существовала столетиями. Вот сейчас 300 лет империи отмечали, но все согласны, да, официально 300 лет. Петр I, Нейштадтский договор, провозгласил империю. Но, в принципе, можно считать уже от Ивана III Васильевича, что это уже была практически империя с имперской мыслью. Что-то империя должна нести духовную альтернативу. Духовный смысл. Тогда она будет жить, как Римская империя. У нее был свой духовный смысл языческий. Византийская империя 1400 лет существовала. У ней же тоже был, не тоже был, а самый главный был духовный смысл. Как они его потеряли, так и проиграли, да, так и разрушили. Так что и мы должны духовный смысл. Не так, как сейчас наши лидеры говорят, вот говорят абсолютно о каких-то светских материальных ценностях, а потом где-то на 10% скажут что-нибудь о духовности. Нет, все должно быть наоборот. Сначала, ну, сейчас вот мы, наш фонд помог выйти книгу «Добровольцы». Те, кто выступал в составе «Белой армии», очерки. Я читаю, люди пишут в своих дневниках и воспоминаниях. Так они, когда ушли в «Белую армию», нас же не понимают люди, многие из них духовным смыслом руководствовались, что Россия теряет духовный смысл. Да, мы еще подвели, предали царя, но мы потеряли духовный смысл, его надо возрождать. У нас этого духовного смысла, зачем нужна великая Россия? Чтобы быть, нести факел веры православной. Другой задачи перед такой огромной страной не стоит. Ну, не может стоять. Она распадется тогда. Это скрепляет все районы, все регионы. А сейчас у нас могут говорить о сибирском сепаратизме, уральском сепаратизме, дальневосточном сепаратизме, североморском сепаратизме, о чем? Казачьем сепаратизме. Сейчас такая болтовня идет. Почему? Сверху не формулируется духовный смысл. Снизу очень слабо духовный смысл формулируется. Так же и Украину, как привлечь. А сейчас мы в опаснейшей ситуации. Потому что враг, противник России, готовит там, ну, минимум, крупномасштабную вооруженную провокацию, но она может перерасти в реальную войну. Вы посмотрите же, каждый день американцы, натовцы, европейцы и этот комедийный президент все время говорят, Россия нападет на нас, Россия нападет на нас, Россия нападет на нас.
Да? Последний месяц буквально каждый день.
Каждый день. И причем, посмотрите, начальник украинской разведки уже определил сроки. Конец января, начало февраля. Да? У нас, наверное, не знают о сроках, а они уже знают сроки. То есть идет подготовка к провокации. Это точно они нападут, ну, не на Россию, на Донбасс. Вот, и нападут провокационно, есть варианты, можно взять гитлеровский вариант, как нападение на Польшу, да, переодеть три десятка человек в российскую форму, налететь на какую-то позицию украинских войск, пострелять, пожертвовать 10 человеками и объявить, что Россия начала наступление, вот убитые, заснять это все на камеру и какого-то переодетого тоже укокошить одного. Это типичная классическая провокация, и показать. Или устроить обстрел своих позиций, погибнут десятка-два своих солдат, объявить, что это российские ракеты, пушки и так далее, и ворваться на территорию Украины, они считают, ну, на территории Донбасса, они считают, что слабое сейчас ополчение, уже время прошло, люди, многие уже закончили службу, новых особо нет, мы быстро ворвемся до Донецка, от линии обороны, там буквально 20-30 километров, мы войдем, а потом пусть Россия думает, что делать. Выбивать нас, значит, война. Значит, Запад тогда мобилизуется, нас защитит, Запад не даст, а Запад заинтересован, чтобы Россия ввязала в войнушку, да? Это же очевидно.
У Украины сейчас есть хорошее оружие, и эксперты говорят, в частности, Стрелков, который командовал обороной Славянска, он свидетельствует, что в течение нескольких часов при наличии этого оружия Донбасс будет взят.
Ну, вполне вероятно, вполне вероятно. Сейчас в окопах стоят по-прежнему ополченцы, и в основном со стрелковым оружием. Другого оружия мало. Это не то время. В 15-м году мы могли дойти, когда шла уже война, очень быстро до Киева и даже, наверное, до Львова. Такое было состояние украинской армии и настроение, и вооружение, и дисциплина. А сейчас все по-другому. Сейчас армия контрактная, армия за деньги, армия только сформировано на базе людей, которые хотят противостоять и захватить Донбасс. Это очень сейчас все сложно.
Вот не журналистский каламбур, а Леонид Петрович, но многие задаются вопросом, а может быть, зря мы все-таки до конца тогда, не мы, а президент Янукович, законно избранный президент при поддержке России, не довел ситуацию до логического завершения, подавив вот этот вооруженный конфликт?
Ну, я очень с большой убежденностью хочу сказать, что это было практически невозможно. У Януковича не было таких сил. А самое главное не это. Самое главное, противостоял всему Запад. Запад оказывал давление. Мы не были, судя по всему, ни морально, ни материально готовы к такому противостоянию с Западом.
То есть Крым это другое совсем?
Ну, Крым, блестяще проведенная операция, да, за два дня там на Западе просто, как говорят в народе, офигели от неожиданности, просто не поняли, что произошло, поздно, как говорится, да, и тут уже никуда не денешься, а когда шло наступление, да, и тот же Стрелков рассказывал, да, и я это знаю, Мариуполь был пустой. Наши стояли на окраине, не наши, а ополченцы стояли на окраине. Но в Мариуполь не вошли, отошли. То есть надо было противостоять Западу. Запад оказывал мощнейшее давление, угрожал и так далее. Наверное, ну то, что у Януковича не хватило моральных сил, это понятно, но, наверное, не хватило и у наших руководителей принять какое-то решение. Это ведь нам-то легко рассуждать.
Конфликт все-таки мог бы быть.
Мог, конечно, и конфликт, и мощнейшие меры, санкции. Мы рассуждаем, но критикуем, но мы не отвечаем за судьбу огромной страны.
Конечно.
Да, а тот человек, который все возглавляет, у него вот выбор. Или идти до Днепра, или сберечь страну. А вдруг все рухнет под давлением Запада. Тут тоже такой вопрос очень сложный. Это надо иметь огромную ответственность и понимание, и информацию. Но сейчас хочу сказать, очень опасная ситуация на Украине. Сейчас спущена дымовая завеса в виде коронавируса, да, где мы все запутались во всем, начинаем ссориться с друг другом, нападать друг на друга, рассуждаем, а там под боком зреет война. Дай бог, чтобы ее не было. Дай бог, что нам избежать и как-то защитить, с одной стороны, Донбасс и Луганск, людей просто защитить.
А как это возможно сделать?
Ну вот, давить надо и нам на какие-то мозоли, да?
Но миротворцы наши есть на Донбассе, да? Конечно же.
Ну, какие миротворцы? Нету там миротворцев. Нет. Наши стоят по периметру границы. Близко, конечно, если украинские войска там в 30 километрах от Донецка, то наши, наверное, там в 80 и так далее. Но надо давить. Вот я обратил внимание, был телемост министра обороны России и Китая. Это люди так не заметили, но мы-то политологи и специалисты, мы это заметили. Телемост – это вообще редчайшее событие, когда сидит министр обороны России, говорит о агрессивном поведении США на границах с Россией, а в ответ ему за 1000 километров китайский министр обороны говорит: я с вами согласен, это агрессивная политика, мы с вами. Это дано было по всему миру. Надо тоже давить. Надо. Вот это давление, это предупреждение, ребята. Но имейте в виду, не все так просто. Не все согласятся с вашей политикой, да? Обольщаться не будем, конечно.
Китай вмешается в украинский конфликт?
Да, ну, Китай может вмешаться в конфликт там, где у него конфликт. Там у них есть тоже, у нас есть наш Крым, а у них есть наш Тайвань, да. Тайвань. Но, может быть, он не наш. Но вот нам надо сейчас очень внимательно следить за этой ситуацией, понимать это и не увлекаться дымовой завесой, этими шашками дымовыми, которые бросают, и мы тут уже друг с другом готовы биться до последнего. А иметь в виду, что, может быть, придется биться с внешним противником. Смотрите, как они себя ведут на западной границе, и поляки, и прибалты очень агрессивно. Опять есть, не нападут на Россию, нет. Ну, на Белоруссию запросто. Ну, не запросто, а могут.
А у нас уже союзный договор.
А у нас союзный договор. Это все вот такие хитросплетения врага, лукавые хитросплетения, и это надо иметь в виду. Нам надо сейчас демонстрировать, конечно, единство общества. И меня очень угнетает то, что у нас идет сейчас раздрай. По абсолютно дурацким причинам, да, таким непонятно.
Абсолютно, но они навязаны как бы России сейчас.
Навязаны, получается. Да. А мы на этот крючок заглотили. И сейчас тоже доказываем, надо прививаться, не надо прививаться. Ну ладно, это еще один вопрос, там прививаться, не прививаться. Другой вопрос, при чем тут транспорт, при чем тут QR-коды, как это поможет здоровью. У меня вот коллега скончался на кафедре после прививки. Вот как ему могли помочь QR-коды на транспорте, профессору? Я этого не понимаю. Вот все вот это устроено непонятным образом. Ну, надо прививаться. Будем прививаться потихоньку, не торопите. Прививаются, люди все равно прививаются, да. Но вот эти оргмеры, это, ну, недостойно даже. Ну, недостойно.
Недавно один человек в Священном Сане проговорился уже, ну, видимо, устав от всей этой кампании, от всей этой терминологии, которая обрушивается буквально на нас из средств массовой информации на любом углу. Он сказал: да уж давайте, наконец, примем эти QR-коды и все. А ему задали вопрос: простите, там по поводу болезней, заболеваний. Да при чем здесь заболевания? Примем уж и все, и покончим с этим. То есть Валамова ослица иногда говорит, уж действительно, раз цель в этих QR-кодах, давайте их примем и забудем.
Но QR-коды тоже это непросто.
Но ведь это страшно все на самом деле.
Конечно. И вот в этот момент, опять я это пишу теперь об этом, говорю, в этот момент такой огромный нарыв на юге России, посмотрите, они в Черное море вошли, продемонстрировали свою силу, там 10 кораблей, там румыны, болгары, какие-то там вообще экзотические морские флаги подняли.
Но на сей раз Россия как-то не высовывалась в Черном море.
Ну, следили, да, но провели учебные бомбардировки ядерным оружием. Как они будут ядерным оружием бомбить? Что творят в это время? И это нам надо на это обращать внимание, особое внимание, и понимать, что дело не так все просто, и дело не в QR-кодах, конечно.
Но если мы говорим на православной радиостанции «Радонеж», конечно, мы не должны не упомянуть и главного, что связывает нас сегодня с этой болевой точкой на Украине. Это раскол мирового православия. По сути, Украина явилась вот этим вот источником раскола, который, я еще раз напомню нашим радиослушателям, беспрецедентен даже в историческом плане, когда, пытаясь найти самоидентичность украинского православия, патриарх Варфоломей поддержал создание этой раскольнической структуры. Этого не было, еще раз повторюсь, в истории православной церкви. Вселенский патриарх, по сути, нарушив постановление соборов и церковных установлений, осветил своим авторитетом, своим влиянием вот такой конфликт, который сегодня послужил к тому, что мы живем в условиях расколотого православия. Недавно митрополит украинский Ануфрий призвал собрать все-таки какой-то полномочный и компетентный собор для того, чтобы преодолеть вот это вот чудовищное разделение. Как вы считаете, Леонид Петрович, возможно это в ближайшее время преодоление такое?
Ну, очень тяжело. Смотрю, что наш враг, а не говорю там соперник или враг просто, он нажал на все рычаги, и многие православные церкви или иерархи православных церквей ряда стран просто забыли о Боге и занялись политикой. В принципе, это то, что делает Варфоломей, это все совпадает с действиями США, НАТО, глубинного правительства. Да? Оно есть, не надо обвинять в конспирологии. Я, слава Богу, в разведке 36 лет, оно реально существует. Они стали просто на сторону и в эти ряды давления, ограничения и, желательно, распад России. Вот такая цель ставится. Раскол России.
Они... А почему? Что могло соблазнить духовные власти вот на это?
Ну, наверное, дух их нечистый. Дух их нечистый. Они живут, действуют, функционируют в натовских странах. В тех странах, где приняты самые, я бы сказал, антирелигиозные законы, меры, я не знаю, как это назвать, нововведения. Все это действует на людей, которые и в рясах, и в колобуках. Они уже другие люди. Там те, кто этому сопротивляется, они меньшинство. Они становятся меньшинством. А иерархи, они уже стали политиками. Они, премьер-министр условно Греция говорит, вот надо так-так, он будет делать так-так, а если не будет делать так-так, то будут определенные неприятности. Церковь же государственная, государственная. Ну, мы бюджет сократим, мы то сделаем. Ну, это типичная политическая уже борьба.
Но сбываются-то слова апостола Павла, что они не были с вами, они отпали от вас.
Поэтому... Конечно, конечно. Ведь есть все-таки... Ведь, в смысле, мы дожили до таких времен, когда... о каком-нибудь иерархии, не только иностранном, но и нашем говорят, о, он верующий человек. Мы же дожили до этого, дожили. Я когда приходил в церковь в конце 80-х годов, я видел и пришел к священникам и иерархам, которые, ну, как их назвать, они стали священниками в период, когда это был подвиг. Это был подвиг.
Это было смертельно опасно.
Это было смертельно опасно для всего, для жизни. Не говорю о карьере какой-то. И это были другие батюшки.
Конечно.
Да? И, может быть, из-за этого я, будучи офицером, там, я помню, майором еще был, да, вот я пришел к Богу, потому что для меня это были люди... А сейчас же набор просто идет на работу. И, конечно, среди них есть тоже очень и многие люди, очень достойные батюшки, иерархи даже молодые, достойные. Но очень много пришедших на работу. Так же и в Греции, так же и в Болгарии, так же и в Сербии, и так далее, и так далее. Они пришли уже на работу. Они формально верующих очень много сейчас. Очень много. Есть среди моих знакомых очень интеллигентные, приятные люди, но я вижу, что для них вера – это как часть культуры своего народа. Они с уважением, они даже в церковь ходят, а некоторые даже исповедуются. Да. Но все равно отношение, не отношение человека, который стремится установить диалог с Богом и его услышать и послушать, да, а вот как такую формально обрядовую принадлежность к той многовековой истории.
Ну, вот, как бы это камильфо сегодня.
Да, ну, с другой стороны, и камильфо. Для них это не камильфо, но вот такое стремление приобщиться вроде к великой истории. И, к сожалению, это еще сильнее, чем в России эти процессы идут и в других странах, и в других странах православных и вообще христианских. Вы посмотрите же, христианство в Европе, его уже практически нет. Европа не христианская. Европа уже не христианская. Европа сейчас это или Европа атеистическая с... полным набором ухода в самые такие негативные тенденции, или же Европа мусульманская, исламская.
Я бы поспорил с вами на эту тему. Я наблюдал настоящих верующих европейцев, христиан в самых глухих уголках Европы.
Есть, безусловно.
Это истинно верующие.
Я их знаю, есть, но они меньшинство.
В меньшинстве, конечно.
Они меньшинство. А еще 30 лет назад они, по крайней мере, составляли половину. С ними считались высшие руководители. Сейчас практически не считаются. Практически не считаются.
Вы знаете, как любитель хорошей классической старинной музыки, иногда в Ютубе смотрю концерты, эти записи 60-х, 70-х годов. Ну и где-то из католических храмов, костелов обычно же идет такая трансляция. Баха, Генделя, хороших дирижеров наших старых. И вот ты видишь, как хор исполняет эти духовные католические, протестантские произведения. Ты видишь этих людей, которые поют божественные тексты, и у них на лицах написано настоящее вдохновение. Ты видишь, что это христиане. Во всяком случае, что эти люди причащаются. Это несомненно, особенно в те годы, контраст вот этих исполнителей с исполнителями, скажем так, советских произведений или даже хорошей советской духовной музыки. Рахманинова исполняли так, как просто концертно, скажем так, литургия всеношная. Ты не проникался всей глубиной, вот сегодня слушаешь, это совсем другая интерпретация. А сейчас, да, пожалуй, вот современные уже исполнения... Лица другие, и вот эти возможности ЛГБТ, все эти, все это как-то меняет картину даже классических произведений, которые писались, конечно же, не для таких коллективов.
Ну, знаете, я в начале 2000-х годов много ездил на консультации, как начальник аналитического управления разведки, западные страны, и у нас проходили консультации, чтобы находить какие-то решения по острым вопросам, чтобы это не превращалось в драку или вооруженный конфликт. И они меня изучили, и они понимали, что имеют дело с верующим человеком. И всегда в сопровождении от той или иной разведки был человек верующий. Как правило, католики, но в Европе, да. И вот они со мной вели такие душевные беседы. Я для них был откровением. Ну, как генерал-лейтенант, верующий. Я в каждую страну, когда приезжал, обязательно русский храм посещал, да, со всеми. И вот я разговаривал, я помню, вот испанский офицер мне говорит, раньше нас было 30-40%. Воцерковленных людей. А сейчас, это был 2002 год. Но если 10 будет, это хорошо. Это 2002 год.
К сожалению.
Француз, тоже помню и хорошо, и фамилию его хорошо помню, и имя. То же самое. Католик, практикующий. Мы находили моментальный язык общий. Да, хоть он и католик, но верующий человек. Он говорит, я говорю, у вас в разведке, кроме тебя, есть еще кто? Он так грустно говорит, ну, еще пару человек. То есть, уже тогда, в начале 2000-х, этот процесс очень шел. А сейчас просто антихристианство захватило все верхи этих стран. Практически.
Так о чем говорить? Вот читаю книгу Вадима Волобуева, посвященную биографии папы Иоанна Павла II, Войтылы. Войтыла по всем документам встает просто святым человеком. Он практически, если не рассматривать экклезиологию, это же православнейший монах, который молится постоянно, живет совершенно духовной жизнью. И посмотрим на деяния современного папы, да, что он творит, и в частности, и в политической сфере.
Поэтому нам очень трудно сейчас вот собрать какой-то достойный собор мирового православия и решать вопросы иерархии. Я вам конкретный пример приведу, может, и не надо, но вы знаете, мы 16 лет занимаемся, 17 лет, островом Лемнос. Да? Мы там восстановили кладбище русской эмиграции и всегда служим там панихиды и литии на могилах. В этом году я, к сожалению, за день до отъезда не смог по медицинским причинам, сдал билеты, а ребята полетели. 2 года не были, пандемия. 20 человек всего. Один священник. Прилетели. Все церкви, где наши могилы есть. Ну, есть там на греческом кладбище одна могила. Есть там памятник графу Орлову, который в 1770 году освобождал остров. И там было захоронение. Сейчас оно, конечно, исчезло. Но на этом месте. Все церкви закрыты на замок. Куда русские приезжали. Просто замки висят, и все. Покойный архиепископ, митрополит острова Лемнос, Ерофей, который нам помогал 15 лет, он умер и захоронен у кафедрального храма. Ну, была рекомендация не служить. Ну, цветы, ребята решили возложить цветы.
Ну, это связано с пандемией, да, как бы?
Нет, это связано не с пандемией. Это связано с приездом русской делегации. И ребята не могли ни пойти, ни возложить цветы тому человеку, который помогал нам 15 лет. Он такого духовного полета был митрополит. Пришли, возложили цветы и пропели молитву. Недавно пришел протест, что русские служили без разрешения. Понимаете? Но протест подписан самой высшей фигурой в греческой церкви. А где служили? Были две панихиды на кладбищах. Понимаете? Вот такое сейчас отношение. Выстраивается Запад с помощью своих клевретов, выстраивает единый фронт. В экономике, в политике и в религии. И религия на одно из первых мест. Поэтому раскол на Украине организован, поэтому поддержан этот раскол. И мы исходим из того, что война идет духовная. пока вооруженная не очень, но духовно идет война, и в этой войне враг оказался и в рядах православия, в том числе благодаря предательству. Это же предательство, что совершают эти люди, предательство веры православной. И я считаю, что и предательством огромной страны, где все-таки православных, как бы мы ни считали, но нас миллионы, миллионы. Нет столько православных в других странах.
А предательство украинцев и верующих?
Ну, это особо.
Которые, собственно говоря, да. На что сейчас обречены?
Да. Да. Для них вера, оказывается, вопрос национальный, националистический. Вера своя. У каждого своя, получается, вера, да? Вот они пытаются это... Для них понятие «всемирное православие», оно уже не существует. В общем, мы живем в такие времена, очень напоминающие подготовку к самым тяжелым испытаниям.
И над всем этим, действительно, как вы сказали, дымовая завеса коронавируса пресловутого.
Коронавируса, цифровизации, ЛГБТ и прочее, всяких глупостей. Специально это устраивается, дымовые завесы. Будет Олимпиада в Пекине зимняя? Или будет? Вот сейчас они это раскручивают, начали уже раскручивать, пошло. Вот сейчас будет и этим заниматься. А на самом деле основная задача остановить, а лучше всего привести к распаду, очередному распаду России, потому что только в России они видят потенциальную угрозу духовного возрождения. Не только нашего народа, но и всего мира. Кто-то же должен нести эту альтернативу. Кто предложит это? Больше никто не может предложить. Кто? Грузины, болгары, сербы? Не могут. В силу... Господь им не дал такой возможности, такой силы. Нам он дал великую Россию, огромную, чтобы могли мы поднять этот факел веры, хоругвь нашу поднять и сказать, вот мы так живем, и вы можете так жить. Но для этого мы должны подняться.
Я все-таки думаю и надеюсь на то, что у нашего президента, у нашей верховной власти есть нормальные консультанты. Недавно, по-моему, была опубликована статья какого-то бывшего деятеля, приближенного к президенту, я забыл его фамилию, который в своей статье характеризует сегодняшнюю внутреннюю политическую ситуацию как предреволюционную практически, благодаря всем вот этим вот столкновениям и всяким прожектам вот этим, реализуемым сторонникам QR-кодов и так далее. Все это направлено к разделению гражданского общества, а, соответственно, к подрыву существующей конституционной власти, что очень опасно и делает ситуацию именно внутри России. Неужели этого не понимают?
Я думаю, понимают, но, наверное... Загвоздка в том, что среди народа нашего тоже понимание очень слабое, очень слабое. Но еще церковный люд, мы как-то это понимаем, мы чувствуем, даже если не понимаем, мы же чувствуем, что здесь фальшь, здесь что-то такое, что неправильное.
Очень много вранья.
Да, что много вранья, что это не, ну, не по Богу, как говорится, не по вере все это. Это чувство есть. Но наш же народ во многом атеистичен в настоящее время. Мы практически, вот я всегда говорю, и сейчас слушателям Радонежа сказать, не забывайте, мы же первые христиане. У нас был огромный период, когда христианство забили, заточили, уничтожили, осталась маленькая прослойка, честь им и хвала, но мы-то первые христиане. На что я вот воцерковился там в 1988 году, да, а мне уже 40 лет было. И мы все несем груз того времени, безбожного времени, когда глупости делали, сейчас делаем, но тогда очень много делали глупости, жили не по вере. И мы первые христиане, и мы для того, чтобы нас услышало руководство, нас должно быть, во-первых, много, ну, значительная часть должна быть, а во-вторых, мы должны быть едины, умны, не поддающиеся на всякие провокации и увлечения, с единой позицией. Вот это тогда понимание будет расти и среди населения, и среди руководства. Наверное, так.
Мудры, как змеи, и просты, как голуби. Но что такое простота христианская? Простота, которую выдает... Некоторые считают, что это сродни какой-то глупости человеческой, она совершенно не идет ни в какое сравнение с той простотой, что имеют в виду наши противники. Это простота евангельской любви, я считаю, а любви сегодня очень мало и в политике, и в общении между людьми, и в любом вообще человеческом общении, мне кажется. Новости и вот эти все, так сказать, сообщения, которые мы черпаемые средства массовой информации, они начисто лишены хотя бы какого-то чувства любви, соучастия. Такое чувство, что даже кругом тебя окружают уже оцифрованные личности, хотя еще, может быть, не получившие, простите за каламбур этого QR-кода. Нет любви человеческой, и нет любви ни на государственном уровне, нет любви между пациентом и больным. У нас сегодня это особенно как-то все обострилось. Нет любви в церкви. Что самое страшное, это пастыри, которые призваны в нас любовь эту воспитывать. Они сами не проявляют этой любви христианской. А самое главное, что происходит нечто другое. Вот мы всегда задавались Леонид Петрович вопросом, как Господь управит церковь. Там этот грешник, этот архиерей что-то нагрешил. И мы все своим человеческим умом пытались расставить все по полочкам. А ведь как быстро эти люди, которые, так сказать, недостойно находятся на своем месте, они обнаруживают себя. Порой их даже никто не тянет за язык. Они тут же заявляют свою позицию и налицо оказываются вот именно этими волками в овечьей шкуре. Это очень страшно, на самом деле.
Но это не только те, кто вверху, но это и среди нас, среди обычных мирян. То же самое происходит. Абсолютно неожиданно, да. Вроде общаешься с человеком, много лет его знаешь, а тут вот такая агрессия, такая ненависть. Я иногда думаю, знаете, многие люди совершили вот эти вот сейчас поступки во время так называемой пандемии, с которыми они, в принципе, внутри не были не согласны, но совершили по тем или иным причинам. А теперь страха ради иудейска, они вот эту вот внутреннюю свою противоречие внутреннее, они выплескивают на нас, на тех, кто так или иначе с чем-то не согласен. С какой-то частью, например, я не являюсь, например, активным антиваксером или так, там, ничего не призываю. Вот.
Но я вообще против этих формулировок сказать, названий.
Но все равно на меня тоже выплескивается. Это потому что, ну, я пытаюсь подходить с точки зрения, ну, есть такое качество у верующих, рассуждение. С точки зрения рассуждения пытаюсь рассуждать. Нет, все равно идет агрессия. И вы правильно сказали, любви нет. А я бы еще сказал, что такое простота в нашем понимании верующего человека. Не надо умничать. Многие очень стараются умничать, рассуждать на все темы, писать, доказывать. Не надо умничать, спокойно. Ну, не всем дано, во-первых, это надо понимать. Не все все знают, не все обладают информацией. Ну, поспокойнее, а то мы действительно в горячечном споре начинаем выступать как пророки уже, как специалисты по всем вопросам. Это нас заведет в очень тяжелую ситуацию.
На Радонеже же тоже мы часто страдаем этим, особенно наши авторы в Священном Сане. Я вот часто слушаю ответы на вопросы. Батюшка говорит из этой студии так примерно, как если бы он был искушен абсолютно во всех тонкостях любого вопроса духовного, житейского. И однажды мне очень было контрастно слышать, как молодой священник откуда-то из провинции, очень простой, беседуя здесь в студии, не смог ответить на вопрос радиослушателя. И он честно сказал: простите, я не знаю. Это звучало, конечно, очень странно и как-то так упреждающе, но это было так хорошо по-человечески. У нас осталось буквально несколько минут. Леонид Петрович, я бы хотел вернуться к нашей изначальной теме, которую мы сегодня обрисовали, к теме конфликта, возможного конфликта на Украине, военного конфликта, не дай бог. Все-таки провокация в любом случае, если воспоследует, Россию непременно наградят всеми эпитетами, и это будет враг номер один. Как мы можем защитить вот эти вот новообразованные уже 7 лет образованные республики ДНР, ЛНР, и возможно ли вообще военное вмешательство с нашей стороны таким образом, чтобы это не спровоцировало какой-то глобальный большой конфликт?
Но защитить, призывать защитить, это сложно призывать, чтобы человеку, которому 74 года, это мне, призывать защитить, это значит, пойдут люди воевать, которые могут воевать в таком возрасте и будут гибнуть. Но не защитить, это будет страшный удар по всем нам. По руководству, по стране, не только, как говорит модно сейчас, имидж. Это мы нанесем себе сердечный удар. Это ляжет этот грех, а это огромный грех будет, если не защитим. Он ляжет на нас так, что мы потом, страна и народ, не выкарабкаемся. Уже грех Одессы на нас висит, да. А этот грех мы просто не переживем как государство и как народ. Это будет страшная вещь. Не только потому, что там 500-600 тысяч российских граждан, а просто мы же руководствуемся Евангелием. Нет ничего выше, чем смерть за други своя. А тут даже не попытаться, я не допускаю такого варианта. Просто не допускаю. Я думаю, что Россия нанесет сокрушающий удар по тем, кто попытается этих людей, которые не хотят жить в фашистской стране, не спасем, не защитим. Я думаю, что Россия это сделает. И это будет переломный момент в нашем развитии как государство, как цивилизация. Мы в этот момент, мы окончательно вернемся на рельсы русской православной цивилизации.
В конце концов, есть, так сказать, прецедент, 2008 год, наша защита Абхазии.
Да, это и Южной Осетии, да. Да, это было. Я помню, что многие говорили, да ладно, пусть там сами разбираются. Но когда мы нанесли этот удар, защитили и небольшой народ Южной Осетии, и народ Абхазии, и наших людей там тоже было много наших людей, в том числе и миротворцев, в России началась немножко другая жизнь, и другое состояние, и другое настроение. Вот. Оно сейчас немного угасает в этой дымовой завесе, но оно было другое. Вот. И я думаю, что то же самое произойдет, если эти поганцы затеяли огромную провокацию с тысячами жертв, они получат свое. Об этом говорил президент Путин. Я думаю, что это будет реализовано.
А если Запад поддержит и Штаты?
Ну, тогда придется разговаривать и с Западом. Нельзя отступать. В такие моменты критические. Отступление – это смерть. Смерть наступит через месяц, через два, через год. Она наступит. Потому что это, ну, предательство просто. Это предательство будет всего народу. Ну, как с государем. Предали государя, предали, кто предал? Они там начинают перечислять верхушку. Да, верхушка. И народ в своем большинстве предал. До сих пор не можем выбраться. Все бродим между тремя соснами. Да? Не можем выбраться от предательства. Нам надо это предательство искуплять, а не повторять. Вот, значит, мы... Если бы мы так разрешали Великую Отечественную войну, никакой победы не было. Никакой бы победы не было. Люди некоторые так рассуждали, поздавались, кто в плен, кто сбежал, кто еще куда-то. А основная масса все-таки решила, а если надо защитить и погибнуть, значит, так и будет. Так что и здесь мы живем в такое время, это люди должны понимать, что не коронавирус самое главное, а главное, что нас хотят раздербанить. И это в документах, которые добывают наши славные разведчики, это прописано. И это знает и президент, и его ближайшее окружение. Нас хотят раздербанить и уничтожить, как единую страну. И это надо понимать. Вот это самое главное.
Дай Бог, чтобы Россия сохранила себя и, сохранив себя, сохранила все-таки мир и вот это вот божественное предназначение свое, о котором много мы говорим, и 300-летие империи мы вспоминаем в этом году, действительно, вспоминаем мало, наверное, потому что больше мы говорим все-таки о наших победах в эти пресловутые 70-80 лет советской власти, воспевая вот эти вот победы индустриализации, величие видя совершенно в другом. А не в том, на чем всегда зиждились основы Святой Руси. Дай Бог, чтобы Господь был с нами, и мы вспомнили свое предназначение. Я благодарю моего собеседника Леонид Петрович Решетников, генерал-лейтенант службы внешней разведки, кандидат исторических наук, президент некоммерческого благотворительного фонда «Наследие», был сегодня в студии радио «Радонеж». Дорогой Леонид Петрович, я благодарю вас за исчерпывающую беседу и вот за эту любовь, которую вы сегодня принесли с собой в студию, за этот мудрый и очень обнадеживающий разговор. Я думаю, если бы у нас такие политики были, как вы сегодня вот все это рассказывали, мы, конечно же, уже сегодня же, с этого дня, начали жить совсем по-другому.
Спасибо вам. Спасибо.
Большое спасибо.
Спасибо большое.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» постоянно испытывает нужду в вашей помощи и поддержке. Мы ждем всех наших слушателей ежедневно с 11 до 18 часов в Доме радио на улице Пятницкая, 25, корпус 1, рядом с метро Новокузнецкая. Вы можете оказать нам посильную финансовую помощь, сделав пожертвование в адрес радиостанции. Квитанции на оплату можно найти в любом номере православного обозрения «Радонеж». Оставайтесь с нами в новом 2019 году.